Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Служебный роман в Америке». Шутки с намеками, сексуальные домогательства, сексуализация служебной атмосферы, страх флирта, судебные иски, платежеспособные обвиняемые. Панорама проблем в передаче, которую подготовила и ведет из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Сегодня, 20 лет спустя, проблемы эти звучат еще актуальнее. Впервые в эфире 14 января 99 года. Lovers, all right. A man and a woman, toughened by the weight of time, but not quite as hard as they seem. Because they pulled their hearts away in dreams. На волнах Радио Свобода передача «Служебный роман в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Несколько лет назад отделу образования графства Оранж, штат Калифорния, пришлось нанять дорогого не по карману адвоката. Дело в том, что против этого учреждения было начато чрезвычайно загадочное судебное дело. Обвинение было сформулировано так: «сексуализация рабочей атмосферы». Конкретных обвиняемых было двое – заместитель суперинтенданта Ричард Икс, мужчина, и начальник бухгалтерии Джойс Игрек, женщина. Две сотрудницы отдела написали жалобу на Ричарда за то, что он позволяет себе в офисе шутки на сексуальные темы, а также сексуально мотивированные прикосновения, в частности, любит приобнять за талию. От формулировки «сексуально мотивированные прикосновения» и «сексистские шутки» кое у кого мороз пробежал по коже, поскольку шутки на сексуальные мотивы популярны в Америке еще больше, чем в России. Однако претензии к Ричарду были хотя бы понятны. Эпоха «sexual harassment», эпоха обвинения в сексуальных домогательствах уже началась. Но второе обвинение. Вот что пишет об этом Уолтер Олсон, сотрудник исследовательского центра «Манхэттен Институт» и автор статьи «Страх флирта».
Обвинение, предъявленное бухгалтеру Джойс Игрек, многих поразило своим новаторством. Ее обвинили в потакании или, во всяком случае, в излишней терпимости к сексистским шуткам. Что же касается отдела образования как такового, то его руководству адвокат истец изобрел уже совершенно неслыханное обвинение – сексуализацию атмосферы. Термин, больше подходящий для живописи Сальвадора Дали, чем для юридической терминологии.
Этот случай одним из первых начал формирование современной американской интерпретации понятия «служебный роман». Давайте сначала посмотрим, с чем мы вообще имеем дело. В нашей передаче участвует юрист Деннис Пауэрс, специалист по трудовому международному праву и автор книги, которая называется так: «Служебный роман. Как играть с огнем и не обжечься».
Почти во всех странах роман на работе – самый распространенный вид любовной связи. Каждый третий работающий человек имел в своей жизни служебный роман. Нет такого закона, который бы запрещал сослуживцам начать интимные отношения и стать парой. А у 90% фирм и учреждений нет и письменных правил, регулирующих эти отношения. Другое дело – неписанные правила. Обычно на отношения между двумя равноправными сослуживцами менеджмент закрывает глаза, если не поступает жалоб от других сотрудников. Роман начальника с подчиненной или, наоборот, начальницы с подчиненным обычно очень беспокоит руководство, особенно в больших фирмах. А в маленьких фирмах все зависит от философии хозяина.
Взглянем на несколько примеров, которые приводит Уолтер Олсон в статье «Страх флирта».
Рекорд поставили присяжные заседатели суда в Джефферсон-Сити, штат Миссури, когда они потребовали, чтобы магазин Walmart заплатил 47-летней Пегги Кимзи 50 миллионов в качестве компенсации за сексуально оскорбительные замечания мужчин-сотрудников. Присяжные не изменили своего решения, даже когда Пегги призналась на суде, что и сама позволяет себе грубости и соленое словцо. Не изменили, несмотря на то, что Пегги никого не обвиняла ни в каких физических действиях, кроме, правда, одного случая, когда менеджер пытался ее поцеловать. После этого пустяком кажутся 2 миллиона 200 тысяч долларов, которые фирма «Шеврон» уплатила четырем своим сотрудницам. Они судили фирму за то, что получали по внутренней почте конверты с оскорбительными текстами, из которых главный, фигурировавший на суде, назывался так: «25 причин, объясняющих, почему пиво лучше, чем женщины».
Естественно, что фирмы вынуждены принимать меры. Вопрос в том, какие. Вот что читаем в статье «Кабинетный Купидон» корреспондента журнала US News and World Report Джеймса Ларднера.
Одним из самых злободневных нововведений является политика «date and tell». Буквально «встречайся, но докладывай». Это значит, вы можете заводить роман с сослуживцем или сослуживицей, но доложите по начальству. В этом случае обоюдное согласие сторон очевидно, и, значит, фирма снимает с себя всякую ответственность. Вторая новация – так называемый «love contract» – любовный контракт, в котором уже в письменной форме увлеченные друг другом коллеги обязуются вести отношения под свою ответственность.
Корреспондент US News Джеймс Ларднер принимает сегодня участие в нашей передаче. Мистер Ларднер, разве подобные правила не противоречат Биллю о правах?
Вы знаете, как ни странно, некоторые конституционные права американцев, например, право на свободу слова и самовыражения, первая поправка Конституции, не имеют силы в служебном офисе, на производстве и вообще на работе. Исключение составляют только государственные учреждения и публичные места, скажем, ресторан или отель. Я сам не знал об этом, пока не проконсультировался с юристами, которые занимаются трудовыми законами. В конце концов, дело не только в законах, а в том, что люди ужасно себя чувствуют в такой обстановке. Многие увольняются. К счастью, уже некоторые компании опомнились и поняли, что при такой политике им не заполучить хороших работников и не удержать их.
На волнах радио «Свобода» передача «Служебный роман в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Перейдем от теории к практике. Нашим гидом будет Рая Вай, которая побеседовала с тремя нью-йоркскими жителями.
Одна, назовем ее Салли, менеджер крупной фирмы. На вид ей лет 30. Мыкивает она на подружку, об этом книгу написать можем. Столько служебных романов на наших глазах проходило. Сейчас за влюбленными, как за преступниками следят. И все скрывают свои нежные чувства. Но бывает, люди срываются, особенно когда дело к разрыву идет. Я знаю пару в нашем здании. Они работали в одном отделе, тайно встречались, так что начальство и не догадывалось о том, что у них роман. Теперь они ненавидят друг друга, и все об этом знают. После того, как он ее оставил, она всем на работе стала рассказывать, какое он чудовище. Она рыдала, грозилась выброситься из окна и в конце концов решила подать на него в суд. Как вы думаете, за что? За харассмент. Мы пытались ее пристыдить, остановить, но она сказала, он обещал на мне жениться, он нарушил свои обещания, за это я не только разрушу его карьеру, я отдам его под суд и отниму все, что у него есть. Мой собеседник Майкл, начальник отдела крупной фирмы.
В этой компании я работаю уже почти 15 лет, и, в общем, атмосфера сильно изменилась за эти годы. У меня есть вот двое знакомых, очень милая женщина, и ее теперешний муж, с которым они работали в одном отделе, официально запрещает людям находиться в личных отношениях тем, кто вместе работает. А ее заставили перейти в другой отдел. Ей теперь приходится добираться на работу почти 3 часа.
Бывали ли у вас аналогичные ситуации?
Ну, во-первых, мы все страшно боимся. То есть вокруг каждый, особенно летом, бродят очаровательные практиканты, на которых не то что на чай пригласить, а посмотреть боишься, потому что не дай бог кто что подумает.
То есть большому начальнику приходится тоже скрываться?
Еще как. Пару лет назад у нас был специальный семинар, где нас обучали тому, что можно и что нельзя. И меня больше всего восхитило в этом то, что в ситуации, когда два человека находятся в каких-то отношениях, третий сослуживец может подать в суд на них и на компанию за sexual harassment. А потому что если двое находятся в таких отношениях, то третий может таким образом доказать, что что они один другому дают какое-то почтение в смысле служебных дел.
Так как же все-таки сотрудники к этому относятся?
Между собой, с юморком.
Элис, высокая, миловидная брюнетка, старший сержант полиции. Моя философия простая. Никаких амуров на рабочем месте. Я чувствую себя ужасно. Все во мне бурлит, рвется наружу. Но я не могу позволить себе дать чувствам волю. И это самая настоящая пытка. За ухаживание в армии и в полиции можно потерять чин, деньги и даже быть с позором выгнанным со службы. Особенно сейчас, когда мы буквально окружены всякими дурацкими законами о связях на рабочем месте. Выигрывают от всего этого только адвокаты.
Вот что добавляет к этим сведениям статья Олсона «Страх флирта».
Недавно вышло руководство, которое называется «С 9 до 5» – «9 to 5 Guide». В нем говорится, что в офисах запрещается не только сам sexual harassment, но также шутки по поводу sexual harassment. Комплименты разрешены, но выборочные. «Как вы сегодня мило выглядите?» – можно сказать. «А какие у вас красивые ноги?» – нельзя. Особенно лютуют университеты. Там, например, профессору можно вести разговор со студенткой в своем кабинете только при открытых дверях, во избежание кривотолков. В Корнельском университете завели почтовый ящик для доносов под невинным названием «копилка». Во многих учреждениях запрещены сексистские обращения к сослуживицам. «Honey» – «медок», «sweetie» – «сладость моя», «doll» – «куколка» или «good looking» – «симпатюшка».
Словом, прощайте пикантные шутки, прощай фольклор и прощай популярная песенка 40-х годов, ставшая расхожим обращением. Эй, симпатюшка, что поделывала? Примеры, которых мы сегодня привели немало, немногого бы стоили, если бы каждый из них не становился юридическим прецедентом. Например, после одного судебного разбирательства 1997 года Нью-Джерсийский Верховный суд ввел общеобязательное правило, по которому, если истица сумеет показать наличие враждебной или сексуализированной атмосферы в учреждении, то она может судить фирму и требовать от нее денежной компенсации, даже если она не потерпела ни физического, ни денежного урона, достаточно эмоционального ущерба. После другого чрезвычайно широко известного дела о сексистском поведении рабочих на верфях Джексонвилля, новое общее правило – запрещены не только прикосновения с сексуальным намеком, но и угроза такого прикосновения. Например, когда мужчина делает вид, что он собирается шлепнуть сотрудницу или поцеловать. Вот тут и возникает вопрос, который я задала юристу, профессору Деннису Пауэрсу. Почему за сексуальные домогательства судят не самих виновных в этих домогательствах, а фирмы, в которых они работают?
Во-первых, суды не всегда становятся на сторону истцов в подобных делах. 8 разбирательств из 9 заканчивается не в пользу истца. Тем не менее, по законам, принятым во многих странах, компании делят ответственность с сотрудником, совершившим уголовно наказуемый проступок. Сотрудник, виновный в сексуальном преследовании подчиненного, тоже несет за это ответственность, и в ряде случаев он должен уплатить штраф.
Понятно, когда фирма делит с сотрудником ответственность в профессиональной сфере за ошибку, за задержку, но не в сфере жилищного поведения. По-моему, ответ ясно вытекает из некой памятки, которую адвокатские фирмы, специализирующиеся на служебных романах и сексуальных домогательствах, распространяют среди сотрудников больших фирм. В ней есть такой пункт. Что нужно вашему адвокату, чтобы начать судебное дело о сексуальном домогательстве? Первое. Относительно серьезное сексуальное домогательство. Второе. Некий персональный урон. Чем больше, тем лучше. И, наконец, третье. Solvent defendant, то есть платежеспособный обвиняемый. И какие замечательные формулировки выковали юристы в поисках платежеспособного обвиняемого, пишет Олсен в статье «Страх флирта». Создание враждебной атмосферы –
сексуализация служебной атмосферы. Вот за это уже можно судить фирму. На волнах Радио Свобода передача «Служебный роман в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Мы начали эту передачу с описания обвинения, предъявленного двумя сотрудницами отдела образования графства Оранж за то, что их начальник Ричард Икс позволял себе сексистские шутки, а Джойс Игрек им потакала. И надо сказать, всем участникам этой истории было не до шуток. Немедленно после подачи иска отдел образования вынес решение. Джойс была понижена в должности, а Ричард уволен. Мистер Ларднер, вы собрали огромный материал по этой теме, изучили ее вдоль и поперек. Почему регуляция отношений между мужчинами и женщинами на рабочем месте в Америке дошла до таких крайностей?
Соединенные Штаты печально знамениты числом юристов в стране. У нас их больше, чем в любой другой стране мира. Естественно, они ищут себе работу. Поэтому, когда самый первый иск о сексуальных домогательствах в офисе предстал перед судом, юристы немедленно поняли, какое это огромное поле деятельности. Они как с цепи сорвались, а дальше все покатилось как снежный ком. Сейчас мы находимся в самом разгаре этого периода. Уже появилась целая индустрия судебных тяжб, связанных со служебными романами. Причем юристы обеих сторон, защиты и обвинения, зарабатывают большие деньги на этих судебных процессах. Да и не только на процессах, но и на консультациях, на разработке превентивных мер и тому подобном. Я думаю, что менеджментом компании надо разобраться в ситуации и не прислушиваться к советам тех, кто зарабатывает на этом деньги.
Будем справедливы. Меры против сексуальных домогательств выросли в Америке, как и в других, естественно, странах, не на пустом месте. Вспомним рассказ Чивера 5.48, в котором описан служебный роман, происходивший в строгие 50-е годы. Преуспевающий чиновник по имени Блейк переспал со своей тихой и романтичной секретаршей. Эта секретарша была явно влюблена в Блейка, а главное, несказанно благодарна ему за то, что он взял ее на работу, потому что долго болела и очень нуждалась в деньгах. И вот в один грустный и пустой вечер он переспал с ней.
На следующий день он сделал то единственное, что ему казалось разумным. Когда она ушла на ланч, он позвонил в отдел кадров и сказал, чтобы ее уволили. Потом взял отгул. Через несколько дней она пришла в офис и попросила аудиенции. Блейк дал указание не пропускать ее. С тех пор он ни разу не видел ее, вплоть до этого дня.
А в этот день она появилась в вагоне поезда, отходящего от Grand Central в 5.48. На нем Блейк обычно возвращался со службы домой. Села рядом с ним и сказала: «У меня в кармане пистолет, и я пущу его в дело, если вы не дадите мне сказать все, что я должна вам сказать».
Блейк обвел глазами пассажиров. Ни один не смотрел в его сторону. И даже когда на его остановке она подтолкнула его к дверям, никто ничего не заметил. И на платформе ни один из его соседей, возвращавшихся домой тем же поездом, не обратил ни малейшего внимания на незнакомую женщину, которая шла вплотную к нему. Он словно бы и не существовал вовсе. Они все смотрели мимо него. Закричать он не посмел. Они сошли с платформы и углубились в лес. Ноги Блейка дрожали. Силы покинули его. Она посмотрела на него и сказала: «Видели бы вы свое лицо. Это первый раз, когда мне вдруг стало вас жалко. Я на дне. Я больна. Временами мне кажется, что я схожу с ума. Но я лучше вас. Вот в чем дело. Я вижу сны благородных мужчин, дружеские пикники, европейские города. И о любви я знаю больше, чем вы. В больнице они не лечили меня, только унижали». С грохотом прошел следующий поезд. Когда шум смолк, она сказала: «На колени». Он встал на колени и опустил голову. «Я не хочу вас убивать», — сказала она. «Я хочу помочь вам. Но, глядя на ваше лицо, я сомневаюсь, чтобы вам можно было помочь. О, я лучше вас. Я не хочу тратить на вас время, тем более губить из-за вас свою жизнь. Лягте лицом в грязь. Делайте, что я говорю. Лицом в грязь». Блейк упал вперед, лицом в каменистую землю. Он скреб землю руками и плакал. «Теперь я чувствую себя много лучше», — сказала она. я могу, наконец, отмыться от вас. Потому что, понимаете, я чувствую в себе какую-то доброту и здравомыслие, которые помогут мне». Потом он услышал ее удаляющиеся шаги. Сначала по щебенке, потом по деревянным ступеням. Наконец он поднял голову. Она стояла вдалеке, на пустой платформе, и, казалось, совершенно забыла о нем. Блейк понял, что она сделала то, что хотела, и что теперь он в безопасности. Он поднял шляпу и побрел домой.
По сравнению с такой местью, возможно, многие предпочтут судебное разбирательство. Тем не менее, похоже, что соблазн многотысячных, если не миллионных, компенсаций за сексуальные посягательства, как настоящие, так и воображаемые, до некоторой степени изуродовал отношения между мужчинами и женщинами в американском офисе. Вы согласны с этим, профессор Пауэрс?
Боязнь, что может быть возбуждено дело о сексуальных домогательствах, вышла у нас за рамки разумного. В Соединенных Штатах этих дел боятся гораздо больше, чем в других странах. Но постепенно градус этого страха стал понижаться. Причина и в том, что компании ввели более строгие правила, и в том, что люди стали понимать, получить большие деньги по суду чрезвычайно трудно. Истец, выиграв, должен уплатить адвокатам до 50% полученной по суду суммы, затем расплатиться за судебные издержки, за дополнительные услуги по расследованию дела и сбору компрометирующих материалов. И, кроме того, истец может потерять работу, как только подаст в суд на свою компанию. Часто оказывается, что истец, возбудивший дело о сексуальных домогательствах на службе, не в состоянии даже покрыть своих расходов. У нас в Соединенных Штатах существует так называемая комиссия по обеспечению равных прав при приеме на работу. Жалобы на сексуальные домогательства на службе обычно поступают в эту комиссию. В прошлом году таких жалоб поступило 15 тысяч. Это совсем немного, при том, что у нас в Америке 130 миллионов работающих.
В этом смысле очень поучителен конец истории все тех же Ричарда Икс и Джойс Игрек. После судебного разбирательства, продолжавшегося больше полутора лет, суд пришел к решению, что никакой вины за этими двумя работниками нет. И злополучный отдел образования уплатил 160 тысяч в виде компенсации Ричарду, 400 тысяч судебных издержек и 150 тысяч адвокату. И все это из карманов налогоплательщиков графства Оранж, штат Калифорния. Но опасность, как мне кажется, кроется и в самом принципе юридического подхода к человеческим отношениям. Что вы думаете об этом, мистер Ларднер?
Да и меня больше всего беспокоит то, что люди настолько привыкнут полагаться на правила и законы, что совершенно перестанут думать. Хотя юридические консультанты фирм предупреждают каждую новую сотрудницу, что в случае нежелательных домогательств первое, что ей рекомендуется сделать, это просто поговорить с человеком. Надеюсь, что в большинстве случаев люди так и делают. Конечно, всякого рода сексуальные преступления – вещь реальная. Но пытаться бороться с сексуальным домогательством, запрещая людям влюбляться и заводить романы на службе, просто глупо. Тем более, что, как правило, сексуальное домогательство не имеет ничего общего с влюбленностью и романом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Служебный роман в Америке». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Русские вопросы», «Русская литература как христианский феномен», «Религия слова не могла не породить литературы», «Теория государства и земли» Константина Аксакова, «Культурно-бытийный раскол в осмыслении Ивана Киреевского» в программе «Русская литература в контексте христианства», которую подготовил и ведет Борис Парамонов. Поднятые здесь старые вопросы вновь волнуют сегодняшнее российское общество. Впервые в эфире 19 января 1999 года.
В культурной истории России наблюдается один бесспорный факт – литературоцентричность ее духовной культуры. При этом литература, созданная русскими, отличается высочайшими достоинствами. Если можно говорить о значимости русской культуры в масштабе западного мира, вообще оценивать ее культурные достижения по этой западноевропейской шкале, то именно русская литература с честью выдерживает такое сравнение. Льва Толстого и Достоевского ставят на Западе в один ряд с Шекспиром, а пьесы Чехова соперничают в популярности и количестве театральных постановок с тем же Шекспиром, причем даже в Англии, где и началась первоначальная западная слава Чехова. Русские писатели даже второго ряда, например, Максим Горький, помнится и ценится на Западе до сего времени. Вспоминаю свое удивление, когда я узнал о постановке на Бродвее его пьесы «Дачники», сочинение начисто забытого в самой России. И здесь нельзя говорить просто об эстетическом любовании, о дании чисто интеллектуального уважения, оказываемого западными людьми русской словесной культуре. Возможно даже констатировать прямое жизненное влияние русской литературы на складывание некоторых феноменов западной жизни, об уже социологическом, так сказать, ее воздействии. А несомненное появление на Западе феномена интеллигенции в специфически русском значении этого термина произошло, как кажется, не без влияния тех же русских образцов. Конечно, такое влияние было бы невозможным, не будь у России и Запада некой общей духовной почвы, которая, естественно, обнаруживается в христианстве. Русская литература была христианским феноменом. И как раз об этом взаимодействии христианства и русской культуры пойдет у нас речь. Наиболее важным аспектом этого взаимоотношения как раз и выступает русская культурная литературоцентричность. Здесь видится некая органическая связь между христианским мироотношением и словесным творчеством. Религия слова не могла не породить литературы. Недаром же культурфилософские наблюдатели, например, Шпенглер, любили говорить об Иоанновом христианстве русских. Евангелие от Иоанна начинается как раз так: «В начале было слово». Христианство не могло не оказать культурного влияния на русских, как, впрочем, оно оказывало таковое всегда и на всех. Но в силу многих своих особенностей оно, христианство, не было универсальным культуротворческим фактором. Можно сказать большее. Оно оказывало негативное воздействие на некоторые стороны культурного процесса, выступало фактором аннигиляции, нигилизма, проще сказать. Произнеся это заветное слово, нельзя не вспомнить и не процитировать мыслителя, сделавшего из этого слова памятную в европейской культуре философему. Я говорю, конечно, о Фридрихе Ницше. Вот что он писал, в частности, в своем «Антихристе».
При известной терпимости к собственной манере выражаться, мы могли бы назвать Иисуса вольнодумцем. Ведь для него все прочное, устойчивое – ничто. Жизнь как понятие, нет, как опыт, противится в нем любым словам, формулам, законам, догматам, символам веры. Он говорит лишь о самом глубоком, внутреннем. Жизнью или истиной, или светом. Вот как он называет это «глубоко внутреннее». А все прочее, вся действительность, вся природа, даже сам язык наделено для него лишь ценностью знака, подобия. О культуре он и не слыхал, так что ему и не приходится бороться против нее. Он ее не отрицает. Тоже можно сказать и о государстве, обо всем обществе и распорядке, о труде, о войне. У него не было причин отрицать мир. Он и не подозревал о существовании такого церковного понятия «мир».
Здесь перечислены по существу все установки русского культурного, то есть словесно-литературного сознания и главные мировоззрительные характеристики русской интеллигентской установки, поскольку таковая формировалась под сильнейшим воздействием литературы и сама на нее, на литературу, воздействовала. Это и есть метафизический снимок русской души, который, и, пожалуй, единственный, который можно адресовать афоризм древнего теолога: «Человеческая душа по природе христианка». В России, в русской истории не были освящены, культурно санкционированы те стороны общественного бытия, те измерения жизни, которые как раз перечислены у Ницше. Христианство в России не санкционировало те интенции сознания, которые создают культуру, объективированную в социальном поведении и действии. Здесь царил, если и не хаос, то властный произвол государства, почти тотально закабалившего общественную жизнь. Самое характерное, что такой раскол и разрыв нашел идеологическую санкцию у русских мыслителей, впервые поставивших вопрос о философии русской истории, о культурной специфике России вообще. Это пресловутая теория государства и земли, наиболее подробно развернутая одним из деятелей славянофильства Константином Аксаковым. Вот наиболее краткая и самая представительная формула этой теории.
Государству – неограниченное право действия и закона. Земле – полное право мнения и слова. Внешняя правда – государству, внутренняя правда – земле. Неограниченная власть – царю. Полная свобода жизни и духа – народу. Свобода действия и закона – царю. Свобода мнения и слова народу.
Больше всего это напоминает евангельские слова о динарии кесаря: «Богу Богова, кесарю кесарева». России как земле, то есть внегосударственному ее телу, равно как и душе, душе главным образом, в этих, то есть аксаковских словах, усваивается некий неотмирный, монастырский тип существования, вне земных забот, разве что забота про питание. По существу славянофильская земля выступает самым настоящим небом. Русский народ ведет своего рода святую жизнь. Свята Русь именно в народном, земском своем элементе, отнюдь не государственно-светском. Провозглашается самый настоящий раскол, не церковный уже, какой имел место в 17 веке, а, так сказать, культурно-бытийный. Но это, по славянофильству, мирный, гармонический раскол. Не раскол даже, а разделение сфер влияния, своего рода мирное сосуществование, не отягчаемое претензиями власти на внутреннюю жизнь земли, ни самой земли, но участие в государственно-мирских борениях и заботах. Такая, в некотором роде, предустановленная гармония, утверждали славянофилы, существовала в допетровской Руси, и только великий реформатор Петр нарушил ее, пытаясь навязать России чуждые ей паттерны западноевропейской культуры, находившейся к его времени на пике просветительского развития, то есть принципиально светской, секуляризованной культуры. Славянофилы, переходя от партийной своей социологии к столь же партийной культурфилософии, выдвигали теоретические концепты, долженствующие доказать, по крайней мере, провозгласить принципиальное отличие русской образованности, то есть культурного генотипа, от западноевропейской, выдавая, естественно, первую за высший культурный образец. Здесь необходимо упомянуть один принципиальный славянофильский текст, принадлежащий перу Ивана Киреевского, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России, 1852 год. Киреевский исходит из концепции французского историка Гизо, выделившего три элемента в духовно-политическом фундаменте Европы: античное культурное наследие, христианство и начало насильственного завоевания в основании политического устройства Европы. Киреевский, в свою очередь, говорит, что из всех этих элементов Россия восприняла только один – христианство, не отягощенная ни рационалистической традицией античной философии, ни политическими страстями борьбы за власть. Это обстоятельство создает в России возможности для построения высшего по сравнению с европейским, то есть чисто христианского типа культуры. Приведу соответствующие слова Ивана Васильевича Киреевского.
Эти три элемента Запада – римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилия завоевания государственность – были совершенно чужды Древней России. Христианство, проникнув в Россию, не встретило в ней тех громадных затруднений, с какими должно было бороться в Риме и Греции и в европейских землях, пропитанных римской образованностью. Чистому влиянию его учения на внутреннюю и общественную жизнь человека славянский мир не представлял тех неодолимых препятствий, какие оно находило в сомкнутой образованности мира классического и в односторонней образованности народов западных. Между тем, основные понятия человека о его правах и обязанностях, о его личных, семейных и общественных отношениях не составлялись насильственно из формальных условий враждующих племен и классов. Не испытав завоевания, русский народ устроивался самобытно. Враги, угнетавшие его, всегда оставались вне его, не мешаясь в его внутреннее развитие. Татары, ляхи, венгры, немцы и другие бичи, посланные ему провидением, могли только остановить его образование. И действительно остановили его, но не могли изменить его внутренней и общественной жизни.
Вот этот текст мы и будем сейчас комментировать.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». Передача «Русская литература в контексте христианства». Подготовил передачу Борис Парамонов.
В цитированных словах Киреевского важна мысль об остановке русского культурного развития на его самобытных началах. Остановке, обусловленной вмешательством чуждых культурно-политических элементов. И главнейшего из них – петровской вестернизации. Этой насильственной остановкой органического русского развития, говорит Киреевский, объясняется нынешнее ее России культурное отставание от Запада. Чужое не привелось во всем объеме, а свое задержано, ингибировано сторонними влияниями. Но здесь возникает вопрос, от которого не мог уйти добросовестный славянофил. Почему в ранних, то есть самобытных условиях существования, еще до всех бичей, Россия не смогла дать культурных образцов, превосходивших тогдашние европейские? Киреевский не уклоняется от этого вопроса, но и не может на него вразумительно ответить. Он пишет в той же статье.
Здесь, конечно, могут быть только гадательные предположения. Что касается до моего личного мнения, то я думаю, что особенность России заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного и частного быта. В этом состояла главная сила ее образованности. Но в этом же таилась и главная опасность для ее развития. Чистота выражения так сливалась с выражаемым духом, что человеку легко было смешать их значительность и наружную форму уважать наравне с ее внутренним смыслом. В XVI веке действительно видим мы, что уважение к форме уже во многом преобладает над уважением духа. Уважение к преданию, которым стояла Россия, нечувствительно для нее самой перешло в уважение более наружных форм его, чем его оживляющего духа. Отсюда произошла та односторонность в русской образованности, которая была причиной расколов и потом своей ограниченностью должна была в некоторой части мыслящих людей произвести противоположную себе другую односторонность – стремление к формам чужим и к чужому духу.
По видимости, эти слова относят к известной исторической ситуации русского XVII века, церковному расколу, вызванному решением тогдашнего патриарха Никона при поддержке царя Алексея Михайловича привести русские церковные книги и обряды в соответствие с греческим каноном, что и вызвало бунт со стороны значительного количества верующих. Последствия этого бунта были очень значительные, но сейчас речь не об этом. Мы должны в словах Киреевского выделить ту мысль, что русская духовная жизнь в лоне православной церкви приобрела характер так называемого обрядового благочестия, по-другому называемого бытовым исповедничеством, ставшего несомненным тормозом русского духовного развития и во многом создавшего самый тип русского человека с его склонностью к костной догматике и нерассуждающему подчинению сверху установленным нормам. Этот тип жив и поныне, он и до сих пор мешает вестернизации России уже на новейшем, посткоммунистическом этапе ее истории, что не мешало и не мешает существованию в России другого национально распространенного и полярно противоположного типа бунтаря-анархиста, о чем пойдет речь дальше. Это очень важно, но это опять же не все. Для наших целей нам важно усмотреть в словах Киреевского имплицитное свидетельство созерцательно-художественной доминанты русской души, определивший едва ли не полностью характер русской образованности. В сущности, само сонофильство можно представить как своего рода художественную интуицию о России, то есть как эстетический феномен в себе. Это художественный образ России, или ее миф, или, употребляя классический термин, ее идея. Сонофилы конструировали образ России методом эстетического созерцания. И для этого прежде всего требовалось вывести ее из потока времени, отнести в архаическое прошлое, или, лучше сказать, некое вечное настоящее, время мифа. Поэтому его, слонофистов, и называли современники-оппоненты ретроспективной утопией или антиисторическим направлением, соответственно, Чаадаев и историк Соловьев. И, усмотрев этот эстетический характер слонофистской мысли, как в предмете ее, так и в методе, мы уже не удивляемся, обнаружив лучшее описание этого рода мысли у Шопенгауэра. В третьей книге «Мира как воли и представления», параграф 36, читаем.
Но какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений? Единственное действительно существенное в мире, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью. Одним словом, идеи, которые представляют собою непосредственную и адекватную объектность вещи в себе, воли. Это искусство, творение гения. Действительные объекты почти всегда лишь очень несовершенные экземпляры выражающихся в них идей. Поэтому гению и необходима фантазия для того, чтобы видеть в вещах не то, что природа действительно создала, а то, что она стремилась создать.
В параграфе 38.
То же блаженство свободного от воли созерцания простирает свои дивные чары на прошлое и отдаленное и представляет их посредством самообмана в очень приукрашенном свете. Ибо, вспоминая давно минувшие дни, прожитые далеко, мы воскрешаем в своей фантазии только объекты, а не субъект воли, который тогда, как и теперь, влачил за собой свои неисцелимые страдания. Объективное созерцание действует на расстоянии так же, как действовало бы в настоящем, если бы мы могли отдаться ему свободными от воли. Тогда остается только мир как представление, мир как воля исчезает».
Нет необходимости вспоминать подробности метафизики Шопенгауэра с ее основной дефиницией воли и представления для того, чтобы убедиться в полной адекватности сказанного им об искусстве тому, что можно сказать о слонофилах и созданном ими образе России. Это творение художественной фантазии, вырывающее объект из потока времени и изменений, чтобы дать его эдетический дизайн, чистое представление вне элемента действенной и творящей историю воли. И таким способом можно конструировать, вернее, реконструировать, еще точнее, стилизовать любую культурно-историческую реальность. Исследователи уже замечали, что образ России, созданный Киреевским или Аксаковым, удивительно напоминает образ средневековой Европы, созданный немецкими романтиками, например, Навалисом. Об этом очень убедительно писал Федор Степун. Дело не в методах подобной художественной стилизации, а в том, что в русском случае мы сталкиваемся с подобного рода деятельностью как главным и наиболее ценным содержанием культурной работы в масштабе целой нации. Эти литературные фантазии, литературные мечтания, если употребить выражение Белинского, самое интересное, что дала русская культура. Назову только один пример совпадения со сонофистом не только в методе, но и в содержании «Война и мир» Льва Толстого. Самый знаменитый русский роман – «Слонофистская декларация чистой воды», где «Война и мир», Наполеон и Кутузов, почвенно-органическая роевая жизнь и враждебная ей мировая история играют, соответственно, роль аксаковских государства и земли. Но такие тематические совпадения все же редкость. Важно указать на другую, важнейшую роль слонофистова в становлении русской литературы. Это ее методология и, если угодно, ее генетический код. Важнейшая в этой методологии христианская интерпретация русских тем, присутствовавшая у слонофилов декларативно, открыто идеологически, а в русской большой литературе, ставшая ее вездесущим и неизбежным подтекстом. Русская литература – христианская литература, даже в открыто-атеистических своих явлениях, хотя бы у Чернышевского. Она демонстрирует и санкционирует христианский тип мировидения и поведения как единственный русский культурный сюжет. При этом христианство понимается, вернее, почти инстинктивно берется как раз в том ключе, который был выявлен Ницше в упоминавшемся сочинении «Антихрист». В общем, христианское мировидение и поведение у русских отличается той чертой, которую тот же Ницше назвал нигилизмом. И не стоит забывать при этом, что сам термин «нигилизм» родился в России и пришел к Ницше именно оттуда, из страны Толстого и Достоевского, рефлексия над которыми составляет ощутимый фон антихриста. Вот только один, и если не исчерпывающий, то, во всяком случае, типичный пример такого соответствия. Ницше говорит, что понятия «герой» и «гений» абсолютно чужды христианскому наклону ума и чувств. И вот как тот же сюжет резюмируется у Дмитрия Мережковского, когда он пишет о русской литературе как антизападническом бунте, направленном против великого вестернизатора Петра I и певца его Пушкина.
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим галилейским восстанием на того гиганта, который над бездной Россию поднял на дыбы. Все великие русские писатели, не только явные мистики – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, по наружности западники, по существу такие же враги культуры, будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита. Будут звать назад к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимой Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному неделанию ясной поляны. И все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный, уже тебе».
Здесь очень важно слово «неделание», относящее не только к Толстому, но и к его вдохновителю Шопенгауэру, поклоннику индийской философии и буддизма, ведшему их в тематику европейского философствования и европейского мирочувствования вообще. Русские воспринимали христианство в буддийском ключе, как философию и религию неделания. Христианство, так понятое, давало мотивировку русскому бунту против культуры как героизма, активного вторжения в мир, всяческого его переустройства и совершенствования. Литература как раз и смогла стать той формой культурной деятельности, которая, будучи несомненно культурой, в то же время позволяла уклоняться от культуры в указанном смысле активного отношения к бытию. Она давала возможность сохранить созерцательное отношение к миру, культивируя некий пассивный пассеизм, уклонение от мирской работы. Культура в этом русском мироотношении понимается как ложь, искусственная надстройка над элементарной правдой бытия, крестьянского, то есть христианского образа жизни. Это русский каламбур. В христианской богословской терминологии такое мироотношение, сам этот сюжет, называется кенозис. Кенозис значит нисхождение. Нисхождение Христа на землю, вочеловечение Бога, то есть решение его из любви к людям, так сказать, снизить свой онтологический уровень. Это и есть тот образец, которому следуют русские в своей литературе, да и не только в литературе. В этом смысле русская история – подражание Христу, имитацио Кристи. О возможностях и опасностях, связанных с таким уклоном русского духа, пойдет речь в следующей передаче.
«Свобода поверх барьеров». Вы слушали передачу «Русская литература в контексте христианства». Подготовил передачу Борис Парамонов. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».